Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 1 декабря – День воинской славы России, День победы русской эскадры у мыса Синоп. Синопское сражение было одной из первых битв Крымской войны, начинавшейся как конфликт России и Турции. В начале ноября 1853 года вице-адмирал Павел Степанович Нахимов, командовавший русским флотом, узнал, что турецкая эскадра во главе с Османом Паши, направлявшаяся к берегам Кавказа, укрылась от шторма в Синопской бухте. Ныне это турецкий город на Черноморском побережье. У Нахимова было 8 кораблей, у Осман-Паши 16, причем они находились под защитой береговых батарей. Нахимов, следуя суворовским заветам, решил атаковать первым. Он быстро вывел на синопский рейд свои корабли, поставил их на якорь и атаковал противника ураганным огнем артиллерии с короткой дистанции, всего 300 метров. Сражение завершилось за 4,5 часа. Были уничтожены 15 из 16 турецких кораблей и почти все береговые батареи. Убиты и ранены более 3000 османских моряков. Эскадра Нахимова не потеряла ни одного судна. Потери личного состава – 38 убитых. Осман-Паша, два командира корабля и 200 матросов попали в русский плен. Это была блестящая победа русского флота, сорвавшая планы Турции по высадке войск на побережье Кавказа. За победу в Синопском сражении император Николай I наградил Нахимова орденом Святого Георгия II класса, написав в именном рескрипте: «Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись русского флота новую победою, которая навсегда останется памятной в морской истории». Синопское сражение еще вошло в историю как последнее крупное сражение парусных флотов. 1 декабря 1825 года в Таганроге скончался император Александр I. Его скоропостижная смерть породила в народе массу слухов, а позднее некоторые вовсе утверждали, что сибирский старец Федор Кузьмич – это и есть Александр I. При допросе в Красноуфимске, ныне Свердловской области, этот Федор Кузьмич объявил себя бродягой, не помнящим родства, был сослан в Томскую губернию. Жил уединенно, получил известность как ревнитель церковного благочестия, был почитаем местным населением. В 1984 году канонизирован церковью в лике праведных в составе собора сибирских святых. А в 1921 году большевики вскрыли гробницы императоров в Петропавловском соборе. И якобы гроб Александра I оказался пустым. А тут еще графологи говорят, что почерки Александра I и старца Федора почти идентичны. И все же легенда о том, что старец и император один и тот же человек, не более чем легенда, говорят ученые. Медицинское сопоставление их роста, цвета глаз, волос, особых примет свидетельствует о том, что это были совершенно разные люди. Что касается якобы пустого гроба, тут следует заметить, что могилу Александра I в те революционные времена вскрывали не ученые, а мародеры, рыскавшие в поисках сокровищ. И потом, императора на смертном одре видели не только близкие придворные, но и люди совершенно посторонние. Этот факт исключает возможность сговора с целью подлога. Впрочем, есть весьма любопытный факт. Ученые еще в 60-х годах обращались в правительство СССР с просьбой обследовать царские гробницы в Петропавловской крепости. Но разрешения не получили. Позже они ходатайствовали уже перед правительством России, но тоже безуспешно. Сегодня Всероссийский день хоккея. Он был основан в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Первые упоминания об играх клюшками на льду замерзших водоемов в Древней Руси относятся к X-XI веку. В летописях рассказывается о ледовой забаве, в которой несколько человек палками гоняют какой-нибудь круглый предмет. Игру называли по-разному – клюшкование, клюшки на льду, загон – Но в России почти до середины 20 века культивировался хоккей с мячом. Он был очень популярен, и его до сих пор называют русским хоккеем. А днем рождения хоккея с шайбой считается 22 декабря 1946 года, когда в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске были сыграны первые матчи первого чемпионата СССР. И первую шайбу забросил играющий тренер столичного «Динамо» Аркадий Чернышев. В 1954 году советские хоккеисты дебютировали на чемпионатах мира, сенсационно выиграв титул чемпионов. В финале они победили сборную Канады со счетом 7-2. Именно с тех пор канадцы и стали нашими извечными соперниками. Они очень огорчались нашим победам и говорили: «Ну что вы хотите, это ж с вами играют не профессионалы из НХЛ». Однако в 1972 году в первом матче суперсерии СССР Канада хваленые профи были повержены нашими парнями со счетом 7-3. Сборная России СССР – лидер мирового хоккея по количеству побед на чемпионатах мира – 27 и 9 побед на Олимпийских играх. За неоднократные победы, профессионализм, командный дух и слаженность в действиях команду сборной СССР по хоккею прозвали в мире «Красной машиной». А в 2008 году по случаю столетнего юбилея Международная федерация хоккея с шайбой провела опрос среди специалистов из 16 стран мира с целью определения символической сборной планеты за последний век. По результатам этого опроса 4 места в сборной мира из 6 достались хоккеистам СССР. Вратарю Владиславу Третьяку, защитнику Вячеславу Фетисову и нападающим Валерию Харламову и Сергею Макарову. 1 декабря 1887 года в Битонском рождественском ежегоднике был опубликован детективный роман «Этюд в багровых тонах» Артура Конан Дойля. С подзаголовком «Из воспоминаний доктора Джона Ватсона, отставного офицера военно-медицинской службы». В книге Ватсон рассказывает историю своего знакомства с сыщиком, с которым делил кров в доме миссис Хадсон. Этот адрес ныне известен всему миру. Бейкер-стрит, 221-B. В романе Холмс блестяще расследует убийство двух мормонов Джефферсоном Хоупом. Мстителя арестовывают, но он умирает в тюрьме от кровоизлияния в мозг. А вся слава в раскрытии этого преступления достается инспектору Лестрейду. И Ватсон, до глубины души возмущенный этим, решает стать биографом Шерлока Холмса. С этого момента и начинается летопись приключений сыщика и доктора. А поначалу «Этюд в багровых тонах» с завидным упорством отвергали все издания. Да и сам Конан Дойль не считал Холмса и рассказы о нем чем-то серьезным в своем творчестве. Он видел себя прежде всего автором романов о профессоре Челленджере, французском кавалерийском бригадире Жераре, автором фундаментального труда «История спиритуализма», наконец. В какой-то момент он даже решил покончить с Шерлоком Холмсом. Ну, в схватке с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада. Но ничего из этого не вышло. Великий сыщик уже так покорил публику, что Конан Дойле пришлось его воскресить под нажимом и читателей, и издателей. Во-первых, среди читателей были члены королевской семьи. А во-вторых, именно благодаря Шерлоку Холмсу его автор стал к началу 20 века весьма богатым человеком. Вот и поди тут разбери, где кончается творчество и начинаются деньги. Впрочем, еще Пушкин мудро заметил: не продается вдохновение, но можно рукопись продать. К тому же, согласно недавним опросам, каждый пятый британец уверен, что великий сыщик существовал на самом деле. Дело даже зашло еще дальше. В 2002 году Шерлока Холмса приняли в почетные члены Королевского общества химиков. Смешно, конечно, но тут уже впору надо говорить не о химии. 1 декабря 1913 года на автомобильном заводе «Форда» открылась первая линия конвейерной сборки. С конвейера через каждые 2 часа 38 минут стал сходить новехонький автомобиль. Производительность труда выросла сразу в 8 раз. Однако пионером в области конвейеростроения был вовсе не Генри Форд, а его конкурент Рэнсом Олдс. В 1902 году он первым использовал конвейер. Его Олдсмобили на деревянных тележках перемещались по заводскому цеху. А Форд вместо тележек велел сконструировать движущуюся ленту. Однако принципиальная идея – подводить собираемую машину к человеку, а не заставлять человека подходить к машине, принадлежит Олдсу. А слава Генри Форду пришла в 1908 году, когда он начал выпуск автомобиля Ford Model T. Это был первый в мире автомобиль, выпускавшийся миллионными тиражами.